Ступень седьмая. Слухач. Еще недавно вся эта история со стремянкой представлялась чуть ли не подвигом, дерзким и вызывающим, истинным поступком, за который непременно придется ответить в полной мере. Отец, как казалось, должен был наказать сильно. Куда как менее значимые поступки, и те вызывали взрывы его внезапного и жуткого гнева. Но удивительнейшим образом реакции на раскрытую стремянку не последовало никакой. Даже немножко обидно становилось, что родители, не пропускавшие до того ни одного его поступка без оценки, умудрились не заметить такого грандиозного подвига. Хоть как-нибудь уж могли бы прореагировать. Но в чем тут дело? Как понять родительское молчание? Заметили, но не придали значения? Заметили, одобрили, но решили открыто не хвалить? А может, пассивностью своей провоцирует его на дальнейшие действия? Ждут, до какой степени наглости еще можно дойти. Спрашивать же напрямую о чем-либо у нас не было принято. А принято было догадываться. И потом, вдруг мать думает, что стремянку отец поставил. А отец думает на мать. Или оба на деда. Нет уж, лучше помалкивать, целее будешь. Одним словом, торчит стремянка откровенно на виду у всех, чуть ли не посредине комнаты, и никому никакого дела. Путь к вершинам стеллажа открыт в любое время дня и ночи. Конечно, лазить вверх на глазах у родителей было бы слишком уж нагло. Но когда их нет, а в дневное время дома их не бывает 6 дней из 7, можно предаваться любимому занятию без всякого зазрения совести. Страхи, они ведь не живут вечно. К ним тоже привыкаешь. И вот уж новая ступень совсем не вызывает дрожи. Слухач Стругацких. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневой травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать. И кандид попытался его миновать, но слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с кандидом носом к носу. И это снова лес. Лесная часть улитки на склоне, из которой уже вынырнул обида мученик, и вынырнут еще два персонажа. «Улитка на склоне» — самая странная книга Стругацких, но самая ими же и любимая. Так что рекордное участие леса в создании списка архетипов вполне оправдано. Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы слухача. Губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим недеревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы.
«На дальних окраинах южных земель в битву вступают все новые, отодвигаются все дальше и дальше на юг, победного продвижения, большое разрыхление почвы в северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких. Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового продвижения во всех поселениях. Большие победы, труд и усилия, новые отряды подруг. Завтра и навсегда спокойствие и слияние». Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.
«О чем это я?» — сказал он. «Передача, что ли, была?
Как там одержание? Исполняется или как?» Такая вот замечательная картинка, очень ясная и простая, а если еще учесть прочие фантастические обстоятельства леса, все эти разрыхления, заболачивания, продвижения подруг, то можно даже сказать, что картинка эта элементарная. Элементарная для леса.
А что, если бы такой слухач, точнее, целый ряд таких слухачей, появился среди нас, жителей города? А деревню слухачами не удивишь. В каждой деревне есть свой слухач. И у нас есть слухач, и на выселках. А старец хвастался, какой особенный был слухач той деревни, которая нынче грибная. Зеркало для умников. Отныне, от данной нам 7-й ступени, резко вверх до самых высот, мы будем обязаны, дабы чересчур не разогнаться, регулярно окунаться в воспоминания. При этом, чем выше мы будем подниматься, тем глубже придется уходить в своих воспоминаниях в нижние слои стремянки. Такой способ воспоминаний соответствует зеркальным законам бытия. Ну а зеркало штучка как минимум двусмысленная. Скажем, цветок или лицо в зеркале весьма похожи сами на себя. А вот текст всегда выглядит обратным. И на каждое БК теперь будет свое КБ. Так что зеркально не всегда будет теперь означать тождественный, а иногда просто-таки обратный. Начинается в нашей истории зеркальничанье со слухачей, а зеркалить они будут умников. Так что игра в чёт-нечит остается по-прежнему весьма актуальна. 7-е зеркалят 5-х, и это гармонично. Главным отраженным качеством будет общая игривость 7-х и 5-х. Вспомним, впрочем, что умники придумывали свои игры не от хорошей жизни. Им ведь убогим никто руки-то не хотел подать. Вот и пришлось им от одиночества сначала шарик на палец надеть, затем Диснейленд построить, написать громоздкую и многозначительную игру в бисер, поиграть в политтехнологические макиавелевские игры. Слухачи, совсем другое дело. Они играют в свои игры вовсе не от комплексов неполноценности. Сия умниковская болезнь давно уже ими изжита. Причины игрищ у них ровно противоположны. Слухачи страдают манией величия, воображают себя всезнающими и всепонимающими, самыми наиумнейшими и прозорливыми. Но это еще не все. Они откровенно презирают все прочее человечество, да и человека в целом, как неисправимую бездарь и неудачника. Именно отсюда их высокомерие, отсюда их издевательские игры и полнейшее нежелание ударить пальцем о палец, дабы улучшить качество человечества. Тут у них абсолютно расхождение с умниками, жаждавшими, как мы помним, одним ударом очистить человечество от скверны и сделать его белым и пушистым. Впрочем, в жизни противоположности часто сходятся, и в конкретных ситуациях умники и слухачи подчас блистательно находят общий язык и вполне слаженно играет в общие игры. Слухачи в своей жажде все запутать и все зашифровать сплошь и рядом оказываются истинными реалистами и расшифровщиками, в то время как умники в своем белом стремлении все разъяснить и разложить по полочкам способны были заболтать любой вопрос, а потому слыли среди людей прожектерами и фантастами. Один из писцов антитезиса, мусорщик Виталий Губарев, находясь ровно в зеркальной точке, если уж зеркаль это только самого себя, написал милую детскую книгу «Королевство кривых зеркал». Абаш — это, естественно, жаба, но Шрок — это коршун, а Нидак — это гадина. Но реальным первопроходцем кривозеркалия остаются именно слухачи. Они первыми скажут человечеству, когда играешь злого, ищи, где он добрый, и когда играешь доброго, ищи, где он злой. До слухачей человечество не умело заглядывать в зеркало. Видимо, сей предмет висел слишком для них высоко. Получив в подарок зеркальце, как это часто в жизни бывает, новоявленный шалун никак не в состоянии наиграться. Вот и сует он это зеркальце куда надо и куда не надо, в книги, фильмы, в политику, всюду с его помощью создавая сказочную путаницу и сплошные солнечные зайчики. В кривых зеркалах слухаческого интеллекта тезисы и антитезисы бесконечно путаются, сплетаются
свернуться в клубок, и распутывать этот клубок нет ни сил, ни желания, ни смысла. Набоков, Борхес, Платонов, нельзя не восторгаться силой их интеллекта, его глубоким мерцанием, и нельзя не ужаснуться тем пустотам душевным, которые произрастают из победы разума. Бабочки, получив булавочный укол в свое сердце, отправляются под стекло с надписью на мертвом языке. Такая бездна ума, тонкости обаяния, такой запас жизненных сил, напор невероятный, столько тактико-технических действий, что на выходе коллекция бабочек. И такой непреодолимый соблазн при столь больших мозгах податься в ловцы душ человеческих, и слухачи тут всегда будут в первых рядах. Кроули, Хаббард, Куэлли и многие другие не столь близко лежащие к поверхности.